Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Литературные премии».
Непосредственным поводом для нашего разговора сегодня стало известие о новом порядке присуждения государственных премий в России. Их число резко сокращается отныне и с 2005 года сводится к 6. Из них 3 будут присуждаться в области науки и техники и 3 в области литературы и искусства. Но вот размер их прямо-таки неслыханный. 5 миллионов рублей каждая. Какова первая реакция российской литературной общественности? Этот вопрос мы задали московскому критику Наталье Ивановой.
Что касается деятелей литературы и искусства, то эффект от сдержанного комментария вполне разгневанному комментарию. Сдержанный комментарий последовал в газете «Известия», и он сводится к тому, что 3 премии по литературе и искусству достаточно с веским денежным обеспечением, это лучше, чем много, но с недостаточным денежным обеспечением. И если их много, то падает как бы престиж, значение премии. Она распределяется между большим количеством людей, не всегда этого заслуживающих. Более того, получается, что довольно часто одни и те же люди ходят по кругу и получают раз, потом через несколько лет два, потом еще какую-то президентскую, потом еще пушкинскую и так далее и тому подобное. Поэтому считается вот сдержанный комментарий, что 3, может быть, это и лучше. Но самый негодующий комментарий сводится к тому, что это восстановление системы ленинских премий. Ленинские премии, которые будут отмечать какой-то такой необычайно весомый вклад в литературу и искусство, их значение будет повышено, но одновременно это, возможно, через это будет осуществляться какая-то государственная сверхподдержка тех или иных явлений или тех или иных персонажей в литературе и искусстве. Ну и, естественно, поскольку у нас все-таки литература и искусство отчасти и во многом все-таки являются продуктами идеологии, то вот есть ощущение, что будут поддержаны те или иные идеологические направления, и это может быть не столь приемлемо.
«Поверх барьеров. Литературные премии». Впервые в эфире 27 июня 2004 года.
«Поверх барьеров» в прямом эфире. У микрофона Иван Толстой.
Сегодня мы посвятили нашу программу литературным премиям, самым разным. Чем отмечают писательскую деятельность в старом и новом свете? Какие премии считаются наиболее престижными? Какова их история и денежное выражение? Что происходит с российскими литературными наградами? На эти и другие вопросы мы попробуем ответить в сегодняшней программе, в которой участвует наш эксперт, писатель и историк Яков Гордин. Здравствуйте, Яков Аркадьевич.
Добрый день, Иван Никитич. Добрый день.
Верите ли вы, что ни за что писателя не награждают? И литератор, как правило, достоин награды. Итак, мы начинаем. Яков Гордин, председатель жюри, либо член жюри целого ряда литературных премий. Яков Аркадьевич, каких именно?
Ну, я имел честь и удовольствие в прошлом году быть председателем букеровского русского жюри, жюри русского букера. А до этого я был членом жюри петербургской такой свободной премии, независимой премии «Северная Пальмира» и очень симпатичной мне анциферовской премии. Премии, которая вручалась и вручается, и в будущем, я надеюсь, людям, занимающимся, так условно говоря, краеведением. Ну, это премия, как все понимают, имени замечательного литератора, историка, краеведа Анциферова. И сейчас я получил предложение войти в состав экспертов новой премии «Балтийская звезда». Это премия, которую учредил Балтийский дом, фестивально-театральный центр. Премия, которая будет вручаться такому широкому кругу профессий, от людей искусства до общественных деятелей, которые каким-то образом способствуют развитию и поддержанию культуры. Вот, пожалуй, все, что я могу сейчас вспомнить.
Распространено мнение, можно сказать, что оно даже преобладает, что всякая премия есть результат закулисной борьбы, не имеющей прямого отношения к самой литературе. Хорошо ты пишешь или плохо – дело второстепенное. Что говорит ваш судейский опыт, Яков Аркадьевич?
Ну, вы знаете, премии же разные, и я не могу отвечать за премии, к которым я не имел отношения. У меня, скажем, вызывает некоторые сомнения государственные премии. Вот самое последнее время был такой печальный опыт, насколько мне известно. Премию, скажем, Пушкинскую поэтическую премию жюри присудило молодой, одаренной поэтессе, а поскольку существует еще некий утверждающий орган, то в результате, вопреки мнению жюри, премию получил совершенно другой человек. Абсолютно достойный, замечательный поэт, но вот жюри, к моему изумлению, не вышло в отставку в полном составе в результате. Понимаете, вот такая практика вызывает у меня большие сомнения. Что же касается премий, в которых я участвовал, ну, вы совершенно правы. Вообще премия – это и работа в жюри – это чрезвычайно опасное дело, потому что разного рода домыслов, фантазий бывает сколько угодно. Ну, иначе просто неинтересно. Вы знаете, вот, скажем, после присуждения Букеровской премии, там я читал самые неожиданные какие-то вещи, скажем, о том, что на жюри было оказано мощное давление организации «Открытая Россия», которая финансировала это, ну, могу сказать, с полной уверенностью, что мне лично об этом давлении, как я думаю, и еще четырем членам жюри, нас всего было пятеро, об этом ничего не известно. Кандидат и затем победитель, фаворит и затем победитель был выбран в результате очень длительных и, надо сказать, ожесточенных споров и прошел одним голосом, что не похоже на сговор. Ну, у меня большая практика вот участия в жюри, скажем, «Северной Пальмиры», вокруг которой тоже клубились всевозможные страсти. Вы знаете, это, в общем-то, понятно, потому что у людей, которые думают о премиях, пишут о них, есть представление о неком идеальном кандидате, которого на самом деле нет. Конечно, надо осознавать трезво, что любая литературная премия, вообще премия по культуре, это в некотором роде лотерея, потому что у членов жюри есть, конечно, свои человеческие пристрастия, свои вкусы, и от этого многое зависит. Но, скажем, жюри «Северной Пальмиры», которая состояла из 15 человек, иногда, в общем, между собой даже незнакомых, она по сути своей не могла быть результатом сговора, потому что сговариваться было невозможно. Могли, в принципе, сговориться 2-3 человека, близких друг к другу, но не более того. И жюри даже не собиралось никогда в полном составе, кроме как на объявление результатов. Все делалось анонимно.
Да, почему-то, как правило, у людей, не причастных к присуждению премии, есть такая презумпция виновности, презумпция непорядочности в отношении членов жюри. Всегда подозревается, что люди сговариваются, всегда они бесчестны и так далее. Вроде бы на людях человек порядочный, но как только он становится членом жюри, так немедленно у него покрывается шерсть и вырастают когти, и он творит всяческое зло и становится символом коварства. Яков Аркадьевич, у нас с вами есть звонок из Москвы от нашей слушательницы Татьяны Михайловны. Татьяна Михайловна, здравствуйте, пожалуйста, вы задайте ваш вопрос.
Добрый день. Я вообще очень люблю читать и всегда много читала, и сейчас тоже стараюсь. Но вот когда господин Гордон сейчас говорил о количестве премий, которые в настоящее время существуют у нас в стране, то мне как-то даже немножко странно стало, потому что такое впечатление, что этих премий больше, чем просто выпускаемых книг. Я уже не говорю о качественных книгах. Я вот такой для себя выбрала способ знакомства с теми книгами, которые на Букера претендуют. Ну, всего нельзя прочесть. Если еще журнал толстый, тоже трудно достать. Но когда эта номинация происходит, то я уже стараюсь точно. Я живу в Москве, я еду, допустим, в Знамя там или в Дружбу народов, покупаю эти журналы с этими романами, произведениями, или у меня книги уже есть. И, в общем, вот как бы с каждым годом мне не хочется как бы вот ворчать, вот вроде бы раньше было лучше, а сейчас нет. С каждым годом, на мой взгляд, все ниже планка опускается того же Букера. Сейчас в Москве закончился кинофестиваль, и там шел отечественный фильм, назывался он «Долгое прощание» по повести Трифонова. Фильм я посмотрела и решила перечитать эту повесть. Вот когда я читала, мне просто до слез было обидно. Вот у нас сейчас уже нет такой прозы. Такой прозы, как у Трифонова, в общем. И вот мое мнение такое, что премий-то много, а книг хороших мало. Вот что я хотела сказать.
Да, но это вечное ощущение всякого современника, что раньше было лучше, раньше люди были титанами и гигантами, а сейчас поросль пошла не та. Наша другая слушательница Татьяна Андреевна. Здравствуйте, задайте, пожалуйста, ваш вопрос.
Алло, добрый день.
Добрый день, говорите,
я
пожалуйста.
Я хочу сказать, что все-таки Шолохов неправильно получил Нобелевскую премию, потому что в таком юном возрасте не пишет фундаментальный труд. И такой человек не мог написать. Почему? Потому что когда судили Синявского и Даниэля, он с ухмылочкой сожалел, что не те революционные правосознания, когда приговаривали к смерти подобных людей, он сожалел об этом. И я хочу сказать, что у автора, который восхвалял сталинские времена, когда был голод, 10 миллионов погибло, ему присудили Пулитцеровскую премию, его надо лишить обязательно. 10 миллионов погибло, а он восхвалял Сталина. Спасибо.
Мне все-таки кажется, что мы должны научиться разделять, собственно, литературные заслуги или недостатки человека и его политическую или идеологическую позицию. Деятельность нашего радио на протяжении полувека как раз и была посвящена тому, чтобы разделить, развести в общественном сознании эти вещи. Я напомню, что непосредственным поводом для нашего разговора сегодня стало известие о новом порядке присуждения государственных премий в России. Их число резко сокращается отныне и с 2005 года сводится к 6. Из них 3 будут присуждаться в области науки и техники и 3 в области литературы и искусства. Но вот размер их прямо-таки неслыханный. 5 миллионов рублей каждая. Какова первая реакция российской литературной общественности? Этот вопрос мы задали московскому критику Наталье Ивановой.
Что касается деятелей литературы и искусства, то эффект от сдержанного комментария вполне разгневанному комментарию. Сдержанный комментарий последовал в газете «Известия», и он сводится к тому, что 3 премии по литературе и искусству достаточно с веским денежным обеспечением, это лучше, чем много, но с недостаточным денежным обеспечением. И если их много, то падает как бы престиж, значение премии. Она распределяется между большим количеством людей, не всегда этого заслуживающих. Более того, получается, что довольно часто одни и те же люди ходят по кругу и получают раз, потом Чернецкий лет 2, потом еще какую-то президентскую, потом еще пушкинскую и так далее и тому подобное. Поэтому считается вот сдержанный комментарий, что 3, может быть, это и лучше. Но самый негодующий комментарий сводится к тому, что это восстановление системы ленинских премий. Ленинские премии, которые будут отмечать какой-то такой необычайно весомый вклад в литературу и искусство, их значение будет повышено, но одновременно это, возможно, через это будет осуществляться какая-то государственная сверхподдержка тех или иных явлений или тех или иных персонажей в литературе и искусстве. Ну и, естественно, поскольку у нас все-таки литература и искусство отчасти и во многом все-таки являются продуктами идеологии, то вот есть ощущение, что будут поддержаны те или иные идеологические направления, и это может быть не столь приемлемо. Вот. И еще говорится о том, и я это считаю, что это вообще государственные премии, как их не умножай, я имею в виду денежное достоинство, и как не сокращай число получающих, это все-таки рудимент советского времени. Я-то вспомнила на самом деле даже сталинские премии, потому что ведь получается, что эти премии будут президентские, да? Вот сталинские премии, это были премии, на которые там люди покупали себе дачи, роскошные автомобили, меняли дачу, жену и автомобиль, и переходили как бы к другому образу жизни. Вот в наше время, когда литература стала делом достаточно рискованным, и на литературе не заработаешь, то это большое искушение для писателя, скажем, я буду говорить о литературе, создать нечто, что было бы поддержано советом по литературе и искусству, а не теми экспертами, которые были бы отобраны как члены жюри, да, секции или президиума и так далее и тому подобное. Вот сейчас в Совете по литературе и искусству только один писатель, его фамилия Радзинский. Его вкус, ну, не совсем соответствует тому, что поддерживает нынче очень разная, даже очень разная литературная критика. Все-таки это скорее тяготение к массовому успеху у читателя, нежели поддержка каких-то инновационных моментов литературе и искусству. Вообще, уже пошутили даже и сказали, что первые премии в таком большом содержании получат Никита Михалков, Олег Табаков и типа Юрий Бондарев. Что не есть на самом деле интересно? Пропадает еще и интрига. Сейчас, может быть, эта интрига сведена к такому несколько закулисному лоббированию тех или других персон. Но, тем не менее, есть своего рода напряжение. Правом выдвижения сейчас обладают многие издательства, в том числе и толстые литературные журналы. Теперь правом выдвижения будут обладать только те, кто уже получили государственную премию или являются полновесными академиками, членами Российской академии наук.
Яков Аркадьевич, вы и писатель, и историк, то есть ученый. Как с вашей точки зрения справедливо распределять премии? Что справедливее в данном случае? Дать 15 ученым по 10 тысяч долларов или одному 150 тысяч? Где с вашей точки зрения правота?
Чрезвычайно сложный вопрос, естественно. И тут такого категорического ответа нет, но мне кажется, что вот в наших условиях государственные премии, государственные именно премии такого размера, это вещь довольно опасная. Если и вокруг гораздо более скромных премий вот поднимаются такие волны страстей, то можно себе представить, что будет происходить вокруг премий в 5 миллионов. Я согласен с Натальей Борисовной, что здесь есть некая опасность. Государство таким образом может действительно воздействовать на деятелей, не очень стойких деятелей литературы, культуры. Мне это представляется далеко не безусловным. Вы знаете, вообще, опять-таки, вот я хочу поддержать Наталью Борисовну, нормальная вещь – это премии негосударственные. У нас их немного, ну вот, скажем, там тот же Букер, есть национальный бестселлер, как там не относиться к ним, но это действительно премии, которые присуждаются там совсем справедливо, не совсем справедливо. Я уже говорил, что это вообще вкусовое дело и зависит от, в конце концов, от того или иного состава жюри, что совершенно нормально, потому что все люди со своими вкусами и интересами. Но, тем не менее, это живой, естественный процесс. Он даже вот то, о чем мы с вами уже говорили, вот эта пена, эти фантазии и презумпция виновности, она тоже элемент естественного, органичного культурного процесса. Так было всегда. Это печально, но нормально. Государственные премии, которые вот я привел пример последний, значит, они все-таки таким, я бы сказал, бюрократическим путем в значительной степени присуждаются, и выбор принадлежит не группе, что само по себе, в общем, не страшно, не группе какой-то, группировке, ради бога, если у нее есть средства на премию, не направлению, но фактически государственному органу. Ну, у меня это не вызывает энтузиазма.
У нас есть звонок. Александр, кажется, дозвонился до нас. Здравствуйте, Александр, вы в эфире.
У меня вот какой вопрос к Якову Аркадьевичу и к вам тоже. Значит, вот была великолепная премия, которая как-то прошла незамеченно. Это премия, которую вручали по прошествии цикла передач Гордона. Значит, миллион евро или 100 килограммов золота. Значит, соответственно, эту премию Центральный московский депозитарий выделил. Это опять-таки все прошло как-то очень скромно, хотя цикл был самый великолепный на телевидении. И эту премию поделили по-братски. Вот ученые, как, я не знаю, истинные христиане, хотя, наверное, большинство из них атеисты, поделили эту премию, потому что нет действительно лучшего, худшего. Как бы практикуется ли среди литераторов такое? Строить попойку, банкет на всю премию, там, я не знаю, так сказать, помочь коллегам издать книги в больших тиражах, как бы, причем книги высоколобые, которые понятно, что, так сказать, издательство не очень любит брать, так сказать. Вот об этом бы хотелось поговорить, именно без корысти, потому что все-таки премия это исключительно, как бы, скорее, самое для самолюбия, как мне кажется, литератора, но ни в коей мере не должно, как бы, сказать, вот золотой телес не должен обуревать.
Яков Аркадьевич, знаете ли вы примеры, чтобы лауреаты пропевали с коллегами свою премию?
У меня не так уж много знакомых лауреатов государственных премий, хотя есть. Но что касается вот лауреатов премий негосударственных, то они крайне незначительны по своему денежному объему. Скажем, «Северная Пальмира» там была 10 тысяч рублей. Разумеется, значительная часть этих денег шла на угощение, так сказать, друзей, товарищей и так далее. Как-то на золотого тельца это не тянет. Я хочу сказать, что есть, скажем, вот в Петербурге еще одна, мне кажется, очень достойная премия, и называется она хорошо, Царскосельская премия. Я никогда не был в ее жюри, но я имел честь и удовольствие быть ее лауреатом. Это, так сказать, особая премия, которая дается, ну, я там попал в очень хорошую компанию, до меня ее получал Ростропович, со мной вместе Тимирканов там и так далее. Но дело в том, что она тоже 10 тысяч рублей, что, как вы понимаете, для тех людей, которых я назвал, не есть какое-то финансовое подспорье. Я совершенно согласен вот с нашим слушателем, что вообще-то главное, конечно, это моральная сторона дела. Но тем не менее, есть талантливые и бедствующие литераторы, которые не умеют в конкретных условиях зарабатывать, и для них премия – это очень, даже небольшая, это важная вещь. А такая премия, как, скажем, Букеровская, вот последняя премия 15 тысяч долларов, это возможность для писателя проработать все-таки нормально несколько лет. Если у него есть возможность, так сказать, порадовать друзей, широкий круг приятелей, очень хорошо. Если это для него дело выживания, то я не вижу ничего дурного, если человек живет и пишет следующую книгу на эти деньги.
Яков Аркадьевич, а живы ли сейчас премия «Северная Пальмира» и «Царскосельская»?
Царскосельская, да, насколько я знаю, потому что во главе, так сказать, инициатором этой премии был очень и есть очень активный, деятельный, энергичный, сравнительно молодой, в общем, молодой, конечно, человек, поэт и литератор Николай Якимчук. Он нашел в Царском селе постоянного спонсора. И премия живет. С «Северной Пальмирой» как-то хуже. Вот, по-моему, она сейчас, я надеюсь, временно прекратила свое существование, потому что денег на нее не находится.
На волнах радио «Свобода» поверх барьеров в прямом эфире. Мы продолжим программу после краткого выпуска новостей.
голосовой помощник «Радио Свобода».
Привет, это Маруся. Хорошие новости.
Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту «Маруся» компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
Просто скажите «Маруся, включи «Радио Свобода».
Свобода становится еще ближе.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров. Литературные премии».
Яков Аркадьевич, вопрос к вам. Уже неоднократно в нашей передаче говорилось о том, что государственных премий во многих странах практически и нет. В журнале «Звезда», в котором вы являетесь со-редактором, есть замечательная премия, которая носит имя Довлатовской. Довлатов, как известно, был многолетним сотрудником «Радио Свобода». И я думаю, что нам, нашим слушателям, было бы интересно узнать, что это за премия, кому она уже присуждена и какими критериями движимо жюри, когда присуждает, выбирает того или иного лауреата.
Да, ну, у журнала «Звезда» есть две премии. Довлатовская премия не совсем премия журнала «Звезда». Она вручается в журнале «Звезда» и, в общем, организована в значительной степени редакцией журнала. Но это есть Довлатовский фонд. Такая достаточно условная организация, но от имени которой эта премия вручается. Ну вот премия, собственно, журнальная, она вручается по итогам года, членами жюри являются члены редколлегии, тут все просто и никаких вокруг коловращений не происходит, к счастью. Что касается Довлатовской премии, это премия за лучший рассказ или серию рассказов года по мнению предшествующих лауреатов этой премии. Вы знаете, я сейчас, я боюсь что-нибудь напутать, поэтому я не буду перечислять лауреатов. Могу сказать, что несколько лет назад ее получил, это, так сказать, несколько экзотично, но, тем не менее, за серию таких рассказов-зарисовок Алексей Герман, режиссер, который опубликовал вот такие прозаические тексты, и лауреаты предыдущей Довлатовской премии решили, что он вполне этого достоин. Главное, это очень незначительная в финансовом отношении премия. Насколько я помню, первую премию вручали стилизованно в полиэтиленовом мешке мелкими купюрами. Выглядело это достаточно трогательно.
Но мешок мешку рознь.
Нет, ну да, но купюры-то были мелкие, а мешок был такой, средних размеров.
«Поверх барьеров. Литературные премии». Впервые в эфире 27 июня 2004 года.
Говорит «Радио Свобода». «Поверх барьеров» в прямом эфире. У микрофона Иван Толстой. Литературные премии. Сколько и с какой целью? Как обстоят дела с литературными премиями в других странах? Наши авторы подготовили небольшую панораму ответов. Начнем с Франции, рассказывает Семен Мирский.
Число литературных премий во Франции больше, чем во всех остальных странах мира вместе взятых. Мне не раз приходилось слышать это фантастическое утверждение, навряд ли отвечающее действительности, но в то же время констатирующее несомненный факт. Число литературных премий в этой стране необычайно велико. И в то же время роль государства в присуждении премий за достижения в области литературы во Франции мала, чтобы не сказать ничтожно. Единственная премия с натяжкой, отвечающая статусу государственной, это премия, присуждаемая французской академией, официальным покровителем которой является президент республики. Как ни странно это звучит, но премия, которую присуждает Академия Франсез, не принадлежит к разряду самых престижных и не числится в списке 5 так называемых «больших премий». А 5 больших премий – это Гонкур, Ренодо, Фемина, Интер-Алье и премия Медичи. Если же говорить о денежном измерении, то лауреаты названных больших премий получают в наши дни очень небольшие деньги – в в случае Гонкура символическую сумму, равную 10 евро. На эти деньги можно выпить пару кружек пива на Елисейских полях. Академия Францез выплатила своему лауреату прошлого года 7,5 тысяч евро. А самые большие суммы денежного вознаграждения связаны с премиями, которые присуждают жюри, заседающие в двух парижских кафе, имеющих славную литературную традицию. Речь идет о кафе «Флор» и «Ле де Маго». Не знаю, есть ли необходимость пояснять, что практическое отсутствие денежного измерения не мешает лауреатам больших премий превращаться в зажиточных, а иногда и богатых людей через неделю-другую после присуждения им премии. Дело в том, что факт присуждения престижной премии и, главное, литературный престиж членов жюри являются столь мощным стимулом рекламы, что книги лауреатов больших премий раскупаются, как горячие бублики. Так было с книгой Франсуазы Саган, которая, по ее собственным словам, проснулась богатой после опубликования романа «Здравствуй, грусть». Та же судьба постигла увенчанные Гонкуром, Ренодо и другими большими премиями книги Патрика Модиано, Маргариты Юрсенар, Ромена Гари, Маргариты Дюрас, если ограничиться премиями второй половины XX века. Ну а если копнуть глубже, то взору открывается захватывающая, я бы сказал, даже волнующая картина. Эмблематичен пример премии, носящей имя братьев Гонкур. История в двух словах такова. В 1870 году, после безвременной кончины Жюля Гонкура, Эдмон решает увековечить память брата и основывает литературное сообщество, позднее переименованное в Академию, в пику Академии Франсез, отказавшей в разное время допустить в ряды бессмертных таких гигантов французской литературы, как Бодлер, Бальзак, Флобер, Мопассан и Золя. Через двое суток после кончины Эдмона Гонкура в 1896 году нотариус зачитал завещание, в котором деньги, лежавшие на банковском счету знаменитых братьев, стали учредительным капиталом премии, носящей их имя. Исполнителем завещания был Альфонс Доде. Причем мудрость завещания Эдмона Гонкура заключалась в том, что деньги были заведомо предназначены не для награждения авторов, а для обеспечения, как он написал, на вечные времена работы самой Академии. Гонкур предвидел, что престиж писателей, заседающих в жюри премии и вытекающая отсюда реклама, будет лучшим гарантом материального благополучия лауреатов. 100 с лишним лет, прошедших со времени основания премии, в списке лауреатов которой числится, к примеру, Марсель Пруст, получивший Гонкура в 1919 году после выхода в свет «Под сенью девушек в цвету», полностью подтвердили прогноз Эдмона и жизнеспособность основанной им премии. Жаль только, что Гонкур присуждается исключительно за произведения, написанные по-французски. Из других больших премий, которые присуждаются не только французским, но также иностранным авторам, самой престижной считается премия Медичи. И присуждение несколько лет назад премии Медичи Людмиле Улицкой после выхода во французском переводе ее повести «Сонечка» стало важным этапом всемирного признания этой российской писательницы.
Рассказывал наш парижский корреспондент Семен Мирский. Дожидается задать свой вопрос Галина Сергеевна из Москвы. Галина Сергеевна, здравствуйте, пожалуйста, вам слово.
Добрый день, спасибо большое. Вы знаете, даже не вопрос, уже как-то вопрос я довольно долго ждала, он рассосался. Я хочу сказать вот о чем. Забавно было, что заставкой была музыка «Жизнь за царя», потому что, по моему размышлению, премия – это, конечно, огромное искушение. И для того, кто ее получает, и уж гигантов, как определил Яков Аркадьевич, мы не видели, а наоборот, мы видели грустное, я, во всяком случае, для меня грустное зрелище, как поэт обласканный Анной Андреевной Ахматовой, бывший другом Иосифа Бродского, в общем, в каком-то верноподданническом раже сравнивал президента с царем и пытался его поцеловать. Да, в общем, было даже президенту неловко. А я представляю, как же было бы неловко и Анне Андреевне, и Бродскому, и зрителям, поэтому, которые это, видели это зрелище. Поэтому, конечно, премия – огромное искушение, и чем больше она будет, чем больше будет ее размер, тем, конечно, больше будет искушение у тех, кто ее будет получать.
Германия изобилует различными литературными премиями. Не специалисту в этом вопросе разобраться довольно трудно. Вот с этим попытался справиться наш германский автор Александр Манхайм.
Германия изобилует различными литературными премиями, а так как не специалисту довольно трудно разобраться во всей этой пестрой палитре, то я решил обратиться к главному лектору немецкого литературного фонда Гюнтеру Никелю. Вот его мнение.
В Германии несметное количество литературных премий, по-моему, каждый день присуждается по меньшей мере две из них. Дело в том, что чуть ли не каждая деревня, я уж не говорю о городах, пытаются украсить себя каким-то более или менее известным автором. Естественно, что таким образом распорядители премии как бы обязывают писателя, а зачастую это молодые литераторы, участвовать в различных культурных мероприятиях.
Господин Никель, рамки нашей передачи, к сожалению, явно не позволяют нам перечислить все литературные премии в Германии, да и вряд ли имеет смысл зачитывать длинный список. Но давайте остановимся хотя бы на нескольких наиболее известных и престижных премиях, не предъявляющих к их лауреатам каких-либо требований.
Да, вы правы. Есть престижные премии, которые отнюдь никоим образом не связывают писателя какими-либо обязательствами. К таким относятся прежде всего премия имени Бюхнера Немецкой академии языка и поэзии. Ее лауреат получает, кроме почетной грамоты в качестве признания его творчества, 40 тысяч евро. На втором месте я назвал бы премию имени Брайтбаха, которая в общей сложности составляет 120 тысяч евро, но делится одновременно поровну между тремя лауреатами различных литературных жанров. Ну а на третьем месте, пожалуй, стоит назвать тоже ежегодную Крайнихштайнер премию немецкого литературного фонда в Дармштадте, который я представляю. Она составляет 20 тысяч евро. К тому же у нас есть еще поощрительная премия для молодых начинающих литераторов, во всяком случае не старше 35 лет, в размере 5000 евро. Но существуют многие другие, может быть, не столь крупные в денежном выражении, зато имеющие признание и вес в литературном мире. Например, премия имени Мари Луизы Кашниц, присуждаемой Евангелической академией Тутцинга, или Пауля Селана за лучший перевод на немецкий язык, который, кстати, тоже от нашей академии.
Следует отметить, что в Германии, в принципе, нет государственных литературных премий. Как правило, это общественные фонды, существующие главным образом за счет пожертвований крупных индустриальных предприятий, а также меценатов, благо можно списывать с налогов. Однако зачастую федеральное правительство или земельные, а то и муниципальные власти выделяют дополнительные средства на поддержание всевозможных культурных частных фондов. Кстати, немецкий литературный фонд, с представителем которого я беседую, является, пожалуй, единственным такого рода учреждением в Германии, целиком финансируемым из средств налогоплательщиков. На мой вопрос, являются ли субсидии средством давления на литературу и почему в Германии нет государственных премий, Гюнтер Никель ответил.
Этого не должно быть, ибо политика неправомочна вмешиваться в литературу и искусство. Немецкие законодатели это хорошо осознают сами и никогда не посягнут на такое. Наши литературные институты в своих структурах и определениях самостоятельны. Работающие там эксперты различных жюри и комитетов, как правило, весьма далеки от политических дел. Во всяком случае, прямого влияния на литературу политика у нас не оказывает.
Хочу напомнить, что мы говорим не о международных немецких литературных премиях, присуждаемых на книжных ярмарках во Франкфурте на Майне и Лейпциге, а о сугубо внутренних, которых удостаиваются исключительно немецкие авторы. И здесь, по-моему, уместно уделить внимание еще одной весьма необычной немецкой премии. Я имею в виду премию имени Адальберта Шамисо, которой награждаются ежегодно литераторы, пишущие на немецком, несмотря на то, что этот язык не является их родным. Хозяином и инициатором премии в размере 10 тысяч евро является Баварская академия изящных искусств. Вот что говорит о назначении этой премии генеральный секретарь академии доктор Освальд Георг Бауэр.
Эта премия была задумана первым делом в качестве поощрения скорейшей интеграции многочисленных иностранцев, проживающих в Германии. Лауреатами премии Шамиса могут стать представители различных национальностей, например, турки, югославы, русские, прибегающие к немецкому как к литературному средству самовыражения. Причем, подчеркиваю, речь идет никоим образом не о переводах, а об оригинальных произведениях, написанных иностранцами на немецком языке.
Картину с премиями в Германии обрисовал наш немецкий автор Александр Маннхайм. Яков Аркадьевич, вопрос к вам. Уже неоднократно в нашей передаче говорилось о том, что государственных премий во многих странах практически и нет. В журнале «Звезда», в котором вы являетесь со-редактором, есть замечательная премия, которая носит имя Довлатовской. Довлатов, как известно, был многолетним сотрудником «Радио Свобода». И я думаю, что нам, нашим слушателям, было бы интересно узнать, что это за премия, кому она уже присуждена и какими критериями движимо жюри, когда присуждает, выбирает того или иного лауреата.
Да, ну, у журнала «Звезда» есть две премии. Довлатовская премия не совсем премия журнала «Звезда». Она вручается в журнале «Звезда» и, в общем, организована в значительной степени редакцией журнала. Но это есть Довлатовский фонд. Такой достаточно условная организация, но от имени которой эта премия вручается. Ну вот премия, собственно, журнальная, она вручается по итогам года, членами жюри являются члены редколлегии, тут все просто и никаких вокруг коловращений не происходит, к счастью. Что касается Довлатовской премии, это премия за лучший рассказ или серию рассказов года по мнению предшествующих лауреатов этой премии. Вы знаете, я сейчас, я боюсь что-нибудь напутать, поэтому я не буду перечислять лауреатов. Могу сказать, что несколько лет назад ее получил, это, так сказать, несколько экзотично, но тем не менее, за серию таких рассказов-зарисовок Алексей Герман, режиссер, который опубликовал вот такие прозаические тексты, и лауреаты предыдущей Довлатовской премии решили, что он вполне этого достоин. Главное, это очень незначительная в финансовом отношении премия. Насколько я помню, первую премию вручали стилизованно в полиэтиленовом мешке мелкими купюрами. Выглядело это достаточно трогательно.
Но мешок мешку рознь.
Нет, ну да, но купюры-то были мелкие, а мешок был такой, средних размеров. Если позволите, я хочу еще два слова сказать вот по поводу того, что только что нам рассказали. Конечно, можно только позавидовать этим двум странам, Франции и Германии. Вот когда одна из наших слушательниц сказала, что у нас премий больше, чем книг, которые выходят, это, конечно, большое заблуждение, это ее право так считать, но премий на самом деле у нас очень немного, и чрезвычайно было бы важно, если бы, как и во Франции, и в Германии, гиганты индустрии, там, финансовые организации осознали, уж да простится мне это жесткое выражение, свой долг перед отечественной культурой. Вы знаете, у меня такое впечатление, что во Франции испокон века и в Германии относятся с гораздо более теплым чувством к своей литературе, если говорить о литературных премиях, чем, увы, в России, которая считается литературно-центричной страной. Тем не менее, у нас отнюдь не распространена идея поддержки литературы, хотя больших денег в стране вполне достаточно. И опять-таки дело не в том, чтобы дать автору какой-то такой куш, и чтобы он до конца жизни мог ни о чем не думать. Речь идет так же, как и в, скажем, в случае с Гонкуровской, мудрой Гонкуровской премией, о том, чтобы книга, удостоенная премии, вышла большим тиражом. Это и автору хорошо, и читателю хорошо. Естественно, должен быть тщательно все-таки отработанный, гораздо более тщательно, честно говоря, чем сейчас у нас, принцип отбора. А что касается того, что особенно премии давать некому, ну, конечно, по-моему, тоже. Проза российская нынче в кризисе. Хотя есть достаточно достойные вещи. Но я тоже Трифонова чрезвычайно люблю и ценю. И с удовольствием дал бы ему сейчас любую премию. Но, тем не менее, стимулировать процесс литературный. Это дело благое, и я надеюсь все-таки, что, опять-таки, наши российские деньги, как и деньги общественные, там, промышленные, финансовые, вот, двух названных стран, примут, наконец, участие серьезное в этом процессе. Ведь, скажем, Букер, действительно, одна из наиболее крупных и почетных премий, она финансируется ЮКОСом. И дай им Бог здоровья, и спасибо за это.
Да, за то время, что шла наша беседа, нам позвонила слушательница из Москвы, Валентина Сергеевна, собственно, с вопросом, на который, Яков Аркадьевич, вы уже ответили. Она сформулировала его так. Почему вручают премии уже известным писателям, которых и так ждет успех, а не молодым, которым нужно вот такое вот подталкивание? То есть это был вопрос о социальной функции премии. Ну, кажется, вы, Яков Аркадьевич, достаточно внятно все разъяснили. У нас есть еще один звонок нашего слушателя. Представьте, пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте, Сергей Иванович, город Москва. А скажите, пожалуйста, все-таки же, по-моему, французская модель вот присуждения премий более близко России, или вот, на ваш взгляд, англосаксонскую, вот какую бы модель вы выбрали вот для России?
Яков Аркадьевич?
Вы знаете, я в некотором затруднении, потому что, честно говоря, англосаксонских премий я не очень много знаю, но вот Пулитцеровская премия, она скорее такая за публицистику. Дается она действительно за чрезвычайно выдающиеся достижения в этой области. У нас, насколько я знаю, такой специальной, вот такого уровня премии просто нет. Вы знаете, меня бы устроила и французская, и немецкая модель. Дело не в этом. Они, мне кажется, вообще схожи. Дело в том, чтобы премии были общественные прежде всего. Потому что государственные премии, мы уже об этом говорили, таят в себе, особенно при нашей мощной традиции, идущей еще со времен, когда государь награждал писателя табакеркой с бриллиантами или перстнем, а затем сквозь советское время. Так вот, государственное поощрение все равно таит в себе определенные опасности. Важно, чтобы премии давались или общественными, и культурными организациями, или какими-то группами людей, имеющих такую возможность, которые бы доверяли созванным ими жюри.
Попробуем на вопрос нашего слушателя об англосаксонском примере ответить с помощью репортажа нашего нью-йоркского корреспондента Яна Рунова, который расскажет о том, как это делается в Америке.
«Какие книжные премии считаются самыми-самыми?» – спросил я у сотрудницы Института религиозной и общественной жизни Митч Дектор. Муж которой, главный редактор журнала «Commentary», недавно получил от президента Буша высшую гражданскую награду Соединенных Штатов – президентскую медаль свободы. «Я могу назвать несколько, но ни одна не является государственной, потому что если вы получаете деньги от государства, вы знаете, что за этим следует. Приходится играть по их правилам. Это неизбежно и этически, и психологически. У нас в Америке нет государственных литературных премий, но у нас есть так называемые гранты, стипендии от Федерального дарственного фонда искусств. Это деньги, которые выдаются работникам литературы и искусства, чтобы они могли закончить начатый труд. При этом огромное количество получающих такие гранты против всякой зависимости от правительства. Если говорить о самых престижных литературных премиях в Америке, то это прежде всего Национальная книжная премия и Пулитцеровская премия. Можете ли вы назвать хотя бы приблизительно общую цифру всех книжных премий Америки? Я не знаю, сколько их, потому что десятки разных организаций объявляют свои премии. Их очень много, но крупнейшие две. Это была Митч Дектор, сотрудница Института религиозной и общественной жизни. Мне так никто и не смог сказать точно, сколько всего книжных премий в Америке. Я сам насчитал около 50, поэтому речь лишь о наиболее значительных. Главную национальную книжную премию в области художественной литературы присуждает Национальный книжный книжный фонд по четырем номинациям: «Книга года в билетристике», «В поэзии», «В детской литературе», «В документальной». Вручение каждому из победителей $10,000 и хрустальные статуэтки проходит в ноябре в Нью-Йорке. Вторая по престижности премия, пулитцеровская, существует с 1917 года и носит имя американского журналиста венгерского происхождения Йозефа Пулитцера. Эту премию получают американские писатели любых литературных жанров, журналисты, даже композиторы. Денежные суммы включаются в эту премию в очень редких случаях и не более $5,000 в каждой категории. Затем следуют премии писательского пен-клуба. Это и фолкнеровская, которая включает награду в $15,000, и набоковская – $20,000, Роберта Бингхэма – $35,000, имени Хемингуэя и множество других. Каждый месяц в Америке вручаются несколько книжных премий. Например, в июле сразу 4. Американская книжная, Литтоновская по художественной литературе, медаль Карнеги и медаль имени Кейт Гринвей для книжных иллюстраторов.
Об американских литературных премиях рассказывал наш нью-йоркский корреспондент Ян Рунов. Какие литературные премии вы знаете? Такой вопрос на улицах Пскова задавала прохожим наш корреспондент Анна Липина.
Нобелевская. Еще, по-моему, есть такая для молодых. Пушкина, вроде бы, молодых от 16 до 25 лет. Не помню название.
Букер, Нобелевская премия по литературе. Иосиф Бродский, 1987 год, Нобелевский лауреат по литературе. Солженицынская премия, новая достаточно, хотя Солженицын хотел ее учредить довольно давно. За последний год премия Солженицына была присуждена съемочной группе фильма «Идиот», если не ошибаюсь. Вот именно премия по литературе.
При Есенина, мне кажется, что-то было. Может, я ошибаюсь? Рекламировали, по-моему, с Есениным что-то связано.
Прежде всего, Нобелевскую. Ну, а так вообще существует очень много, я думаю, премий в каждой стране имени, по крайней мере, их великих писателей. Во Франции есть премия Дюма, в Великобритании Шекспировская премия. Ну, а у нас практически весь пантеон русских классиков, наверное, имени премии есть, причем различные, насколько я знаю, молодежные, общие, за общий вклад, там это то, что уже, наверное, к пенсии люди получают.
Из литературных, пожалуй, прямого назначения, наверное, не знаю. Знаю, что есть Нобелевская премия, достаточно известная во всех направлениях науки, искусства, литературы. Ну и, пожалуй, премия классика Лермонтовская, Пушкинская, премия Шолохова. В советские времена она была, сейчас вот не знаю, есть или нет. Горького.
Пульцеровская. А это, по-моему, американским фантастам за лучший фантастический рассказ или повесть.
Какие литературные премии вы знаете?
Например, я точно знаю, что есть Шолоховская премия, есть Нобелевская премия вот в литературе. Точно знаю, что есть премия Блока, Лермонтова, Пушкина. Ну, вообще, вот премии известных наших классиков. Слышала, что есть премия Букера. Что-то такое с детективами, мне кажется, связано.
Ну, я знаю, сталинскую премию в свое время Шолохов получил за «Поднятую целину». А из современных, букеровская, наверное, первое, что приходит. За лучший роман, то есть еще какую-то антибукеровская. Возможно, местная писательская организация каким-то образом поощряет своих лучших перьев. Слышал, что есть премия «Дебют», в которой награждаются лучшие молодые авторы. Ну и Нобелевская, наверное, премия в области литературы.
Я знаю, есть букеровская премия за лучший роман года. Ну, есть еще Пушкинская премия, Лермонтовская, ну, много разных премий литературных. Для молодежи есть премия.
Я знаю, существует очень интересная премия имени Андрея Белого. Учреждена она самиздатовским еще журналом «Часы», и сама премия включает бутылку водки и яблоко. То есть, как бы, денег у журнала не было, но вот бутылку водки могли писателю, а не какому-то дать, и яблочко закусить.
Так псковичи отвечали на вопрос нашего корреспондента Анны Липиной. Заметим, что никто из отвечавших не назвал российскую государственную премию по литературе. Вероятно, до сих пор ее сильно оттесняли другие. Бьюсь об заклад, что отныне она на слуху будет у всех. На этом мы заканчиваем программу, посвященную литературным премиям. Жаль, что мы не смогли принять все звонки наших радиослушателей. Участие принимали Наталья Иванова, Александр Манхайм, Семен Мирский, Ян Рунов. Гостем нашей петербургской студии был писатель и историк Яков Гордин. Режиссер Юлия Ермолинская и Николай Нажимов. Подготовил и вел программу Иван Толстой. Всего доброго. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.